Лабас Вакара Спанью Сарпоне, тема нашей сегодняшней лекции «Радость пустыни», 35 глава книги пророка Йешаяу. «Возрадуется пустыня и безводная земля, и возвеселится степь, и расцветет, как лилия, пышно расцветет и веселиться будет, радуясь и ликуя. Слава Ливанона дана ей, великолепие Кармеля и Шарона. Они увидят славу Бога и величие Его. Укрепите ослабевшие руки и колено трясущиеся утвердите. Скажет торопливым сердцем, укрепитесь, не бойтесь. Вот ваш Бог отомщение придет, воздаяние Бога. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих, отверзнутся». Понятно, что это касается нас с вами сегодня, в состоянии изгнания. «Тогда поскачет, как олень хромой, и запоет язык, ибо пробьются воды в пустыне и потоки в степи, и станет сухая земля озером, и безводное место источником вод. В жилище шакалов, где обитали они, будет место для тростника и камыша, и будет там гладкая дорога и путь, и путем святым назовется он, нечистый не пройдет по нему, но для них, избавленных, этот путь, идущие путем этим, и неразумные даже не заблудятся». То есть сегодня мы с вами идем по пути, который не святой. Мы карабкаемся на горы Исава. Чем объясняется последовательность наших глав? «Радость пустыни», глава, которая следует за 34 главой, которая повествует о наказании гор Исава. «Не будет там льва, и хищный зверь не ступит на него. Не окажется он там, и будут ходить спасенные, и избавленные Господом возвратятся и придут в Цион с ликованием, и радость вечная на голове их, веселье и радость найдут они, и удалятся печаль и стенание. Упдуэ Гашем Ешувун, убау Цион Берина, весимхату ламаль рушам, сасон весимха есигу, венасу ягон венаха». 35 глава книги пророка Йешаяху. Радость и расцветание пустыни этого мира после превращения в пустыню гор эдомской цивилизации. «Возрадуется пустыня и безводная земля, и возвеселится степь, и расцветет, как лилия, пышно расцветет и веселиться будет, радуясь и ликуя. Слава Ливанона дана ей, великолепие Кармеля и Шарона. Они увидят славу Господа и величие Бога своего». Возрадуется пустыня. Мецуда Давид. «Есусум мидбар вецея, аль едей шиятаке мидбар вецея есису аз». В результате того, что сейчас все мироздание выглядит как пустыня, безводная, возрадуется она тогда. Для нас с вами актуально то, что мы сегодня живем в пустыне, во всей многомерности этого понятия, и хотим при этом воды, чтобы кости наши не ссохлись, и чтобы душа наша не умерла в нас. Сифтей Коэн. «Минаин шаатид мидбар лекалесет Исраэль, шанеймар есесу мидбар цея». Откуда известно, говорит Сифтей Коэн, что в дальнейшем пустыня будет восхвалять Израиль, как то сказано, возрадуется пустыня и безводная земля. Возрадуется чему? Сифтей Коэн утверждает, что пустыня возрадуется Израилю в исправленном состоянии. Перек Шира. Перек Шира – это совершенно небывалый текст, где описывается восхваление Всевышнего различными творениями в этом мире. Морями, реками, звездами, всевозможными животными. Мы живем в мироздании, где нерелигиозным является только человек. Все остальное религиозное. Животные религиозные. Они существуют в рамках тех форм, которые были для них определены, но не религиозные. озера религиозные, пустыни религиозные. Перек Шира приводит нам песнь пустыни. Мидбар умер, говорит пустыня. Иисусу мидбар вецея, ветагеля рава, ветифрах кехабацелет. Возрадуется пустыня и безводная земля. И расцветет, как лилия. То есть пустыня восхваляет Всевышнего этими стихами пророка Йешаяху. Отсюда два центральных вывода, которые мы можем сделать. Первое – это то, что когда пророк Йешаяху говорит нам слова своего пророчества, которые в определенной мере могут показаться похожими друг на друга и одинаковыми, то он на самом деле не просто пользуется какими-то своими примерами, какими-то своими афоризмами, а он описывает реальность. И в частности, он в данном случае привел те самые слова, которыми пустыня восхваляет Всевышнего. Это первое. Второй вывод. Это то, что пустыня сегодня, та пустыня, в которой мы живем, произносит именно эти самые слова восхваления, ожидая того дня, когда они реализуются. Мы бегаем по этой пустыне, на работу и с работы, а пустыня ждет конца изгнания, когда, наконец, она сможет расцвести. Мы не ждем, пустыня ждет. Поэтому и сказано в Торе, что небеса и земля являются свидетелями завета, который еврейский народ заключил со Всевышним. И небеса и земля ждут, являются свидетелями этого завета и ждут, когда, наконец, произойдет раскрытие и сокрытие. Укрепите ослабевшие руки и колено трясущееся утвердите. Скажите торопливым сердцем, укрепись, не бойся, вот Бог ваш, отомщение придет, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Что означают эти слова? Говорит Раши. Леминхаре лева, скажите спешащим в сердцах своих, шамимигарим это геула, умецерим аль ихура. Скажите тем, кто пытаются ускорить освобождение и страдают по поводу его задержки. То есть в этом мире есть люди, которые в сердце своем страдают по поводу проживания в пустыне. А мы в большинстве своем к этим людям не относимся. И мы радуемся в пустыне, найдя несвежие воды. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда, в те дни. Радак. Асти факахна, Исраэль шехем бегалут, киеврим векехершим, укипесхим векельмим. Тогда откроются глаза Израиля, которые в изгнании слепые и глухие, и хромые, и немые. Мы сегодня не очень можем сформулировать свое речение, а речь человека есть проявление его души. Мы находимся в духовном сбое, который и пропадет тогда, когда пустыня воспоет песню исправленному человеку. Об этом пророк Йешаяху в самом конце своей книги скажет: «Аза иваках шахар ореха, тогда засияет, как наступление утра, свет твой». И свет, который мы увидим в действительности, и сами будем светить. Пророк Йешаяху в 9 главе сказал следующее. Гаам гахулхим бехошах рау ор гадоль, йошвей берет цалмовы торна гаалыгэм. Народ, который шел во тьме, увидит великий свет. Пребывающие в земле тени смерти, свет засиял над ними. Тогда поскачет, как олень хромой, и запоет язык, ибо пробьются воды в пустыне и потоки в степи, и станет сухая земля озером и безводное место источником вод. В жилище шакалов, где обитали они, будет место для тростника и камыша. И станет сухая земля озером. Раши. Верояга шарав ларим лагам, сухая земля превратится в озеро. Гитаев ли чува, и енуша, веранавиде бер белашон машаль. Тот, кто стремится к спасению, будет спасен, а пророк говорил на этом примере. И будет там гладкая дорога и путь, и путем святым назовется он, нечистый не пройдет по нему, но для них, избавленных, он этот путь, идущие путем этим, и неразумные даже не заблудятся. Неплохо бы в своей жизни иметь такой путь, который будет, с одной стороны, гладким, с другой стороны, прямым, с третьей стороны, не предназначенным для нечистого, то есть, когда человек, который идет по этому пути, является чистым. Тогда возникнет путь для постижения души. Рабейну Пхая. Гудере Гашем – это путь Всевышнего. Не в том смысле, что Всевышний идет этим путем, а в том смысле, что это путь Всевышнего, который Всевышний предписал человеку. Гадерах Ишкон Ор – путь, на протяжении которого будет свет. Маслуль Ведерах Ленефеш – путь и дорога для души. Шатимца ханишама маслуль ведерех лаалот велашув лешорша элхей луким ашер натна. Что найдет душа путь и дорогу подняться и вернуться к своему корню, к Богу, который дал ее. Сегодня наша душа находится в тюрьме у слепого, глухого, немого и хромого человека. И он использует ее энергетический потенциал для того, чтобы карабкаться на горы Исава в достижении всевозможных упрощенных ценностей и радостей. Тогда возникнет новый путь, путь постижения души. Радак. Ведере Хакодиш и Карела. Этот путь будет называться путем священным, возвышенным. Лота Гадерех. Ки Ам Кадош Илхуба. Ибо возвышенный народ, вознесенный над мирозданием, пойдет по этому пути. Хемдата Ямим. Сод бетуха мастуль ведерех лги канес литраклин шельмелех хашем цвакойс лерагдир велерадир гамеород хагдолим гэльюним лимала. Тайна сокрыта во время движения этого пути для того, чтобы войти в чертоги Царя Всевышнего Бога воинств, возвеличить и приумножить великие светила, высшие, находящиеся в верхних мирах. Не будет там льва, и хищный зверь не ступит на него, не окажется он там, и будут ходить спасенные. Хищный зверь не окажется у тебя на этом пути. Сегодня на нашем пути много хищных зверей появляется. И поскольку мы сами тоже хищные звери, то мы пересекаем наш путь, мы сталкиваемся на нашем пути с хищными зверьми, сами хищными зверьми для других являемся, и в первую очередь для самих себя. И хищный зверь не ступит на этот путь. Возникает вопрос, что имел в виду пророк Йешаяху о хищном звере? Кто это? Раши. Упариц хайот. Кто действительно хищный зверь с точки зрения пророка? Пророк Йешаяху имеет в виду то, что царь Давид, его прапратец, сказал в Тиилим: «Икарсемена хазир мияар» — и будет обгладывать его вепрь лесной, и зверь полевой объедает его. И харсемена хазир мияр, везис шада ирена. 80-й псалом. Говорит Раши, что нет у тебя хищного зверя, такого как дикая свинья, дикий кабан. Кто является образом, прообразом дикого кабана, четвертое царство Эдома. Именно оно. Даниэль в своем видении видел 4 царства в виде животных. Первые 3 были животные, существующие в этом мире. 4-е видение Даниэля было таким хищным зверем, что ему нет места в этом мире. А некоторые комментаторы говорят, что он был похож из всего существующего на дикого бешеного кабана. Почему именно кабан? Известно, что в пещере Мехпела, кроме 4 пар гробниц, есть еще одна. Кроме 8 гробниц, Адам, Ева, наши праотцы и праматери, есть еще одна гробница головы Исава. Там хоронен голова Исава. Она и сегодня сохранилась в крепости, которая построена. Я несколько дней тому назад был в Хевроне, проводя экскурсию для евреев из Литвы. И мы видели голову Исава, причем первое, что попадается тебе, когда ты входишь в крепость на горе Хеврон, именно голова Исава. И люди-то чуть ли не начинают там молиться по ошибке. Молиться там было не нужно. Возникает вопрос, каким образом Исав удостоился того, что его голова там оказалась. Его голова была в доме учения Ицхака, а его тело за головой не шло, поэтому тело оказалось выброшено на городскую свалку, а голова была похоронена в пещере праотцев. Это и есть признак некошерности свиньи. Для того, чтобы животное было кошерным, требуется 2 признака. Чтобы оно раздвигало копыта и чтобы оно пережевывало жвачку. Жвачка более внутренний признак, он не виден внешне, копыта видны внешне. Свинья очень любит находиться в такой позе, когда она протягивает вперед копыта, показывая, я кошерный. При этом он вепрь лесной и дикий. Это как раз 4 царство, о котором говорит пророк. Еще раз, что сказал пророк? Не будет там льва, и хищные звери не ступят на него. Не окажется он там, и будут ходить спасенные. О чем будем спасены? От гор Исава, упомянутых в предыдущей 34 главы. Когда мы стремимся за теми ценностями, которые весьма поверхностные, и мы сами понимаем, что, к счастью, они нас не приведут, то мы сами и дикие звери по отношению к самим себе. Простой пример хочу привести. Мы здесь, в общем-то, работаем. Большинство из нас. При этом мы зарабатываем какие-то определенные зарплаты. Некоторые из нас высокие. Или, являясь бизнесменами, имеем определенные доходы. Иудаизм не призывает нас бросать работу и идти в ешиву всем и навсегда. Но иудаизм говорит нам о том, что ты каждый раз должен понять, что вся твоя зарплата, которую ты зарабатываешь... Представь себе ситуацию, что ты до возраста в 45 лет работал на высокую зарплату, выше средней в твоей стране проживания. И через первые 40-50 лет твоей жизни вдруг ты перешел в некоторую новую валентную оболочку, когда твоя зарплата стала существенно выше, или твои доходы стали существенно выше, если ты не продаешь свое время работодателю. Тогда тебе, в общем-то, будет немножко жалко того времени, когда ты работал за предыдущую свою зарплату выше среднего. Когда мы поднимемся на небо, то мы поймем, что все, что мы здесь зарабатывали, оно, в общем-то, было на самом деле не очень нужно, не очень правильно. Еще раз, иудаизм не против доходов, не против работы, не против ведения бизнеса. Бизнес нужно вести согласно Галахе. Как в настоящее время можно найти лекции Равина Пантелята, где об этом подробно говорится, эта тема подробно изучается. Тем не менее, мы должны понимать, что перед нами существуют намного большие ценности. И мы это можем понять даже в этом мире, когда мы переходим на некоторую новую, более высокую валентную оболочку, нам становится немножко жалковато того времени, которое мы на все это потратили. Вот это вот лесной вепрь, который нас на горы Исава призывает взбираться. Упдуэй Хашем Ешувун, Убау Цион Берина, Весимхату Ламель Рошам, Сасон Весимха Ясигу, Венасу Ягон Венаха. Избавленные Господом возвратятся и придут в Цион с ликованием, и радость вечная на голове их, веселье и радость найдут они, и удалятся печаль и стенание. Радость сыновей Завета при сборе изгнанников с четырех концов земли. Ликутей Алахот об актуальности этого пророчества сегодня. Ликутей Алахот. Шаль едей зей кара геула ве рабдут шель латида шаль едей зей вде навшо мигалута гамата. Что посредством этого, посредством понимания этого, основа освобождения и искупления человека, которое касается будущего мира, может коснуться его души уже сегодня и спасти его от изгнания. То есть постижение этого в какой-то мере нас уже сегодня от порабощения Эдома спасает и от лесного вепря защищает. Малбим. Бау Цион Берина, придут Цион с радостью. Локмо бы Цейтам Мегалут Бавельша Яцу, Вегам Бау Ли Цион Беягон Ванахава, Савлу Раот Работ, Кенискар Беэзра Венехеми. Не так, как они вернулись из вавилонского изгнания строить второй храм, когда это было сопровождено тяжестью, мучением, испытанием, а придут они с радостью в конце дней. То есть мы видим и из пророка Ишаяху также, что второй храм будет временный, и освобождение, которое происходило во время второго храма, будет не вечным. Но освобождение при строительстве третьего храма приведет к радости пустыни, которая воспевает Богу сегодня песнь, которую увидел и привел нам в этой главе пророк Ишияху. Сказано в Торе, в книге Дворим. Им е не деха бекце ашамай, мишами кабец хашеме лукеху, мишами кахеха. Даже если будет изгнанный твой в конце небес, оттуда заберет его Всевышний и оттуда возьмет его. Радость пустыни – тема нашей лекции. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Правильно ли я понял, что та гладкая дорога, по которой неправедные, а неправедные не идут, очень близка первой главе Тегилим, где сказано, что счастлив тот, кто идет дорогой праведной, потому что за ним наблюдает Господь. А за неправедным Господь не наблюдает, он ему не интересен. И вот поэтому, может быть, он не идет по этой гладкой дороге.
Тема нашей лекции «Радость пустыни» – это изменение реальности, которое произойдет в конце дней. То, что написал царь Давид в самом начале псалмов, касается нашей реальности. Что в нашей реальности то тот человек, который действительно следует пути Всевышнего, получает благословение. А тот, кто не следует, я не совсем согласен с тем, что вы сказали, что он не интересен Богу, он Богу тоже интересен, если он не полный нечестивец. И поэтому Всевышний на его пути ставит всевозможные преграды для того, чтобы тот понял, что по этому пути вообще идти невозможно. И Всевышний помогает, и в Торе Всевышний сказал, что он будет ссориться с грешником и не даст ему идти по его пути. Поэтому идти по этому пути не стоит и неуместно. А наша глава описывает радость пустыни, изменение реальности в период конца дней. Там будет только одна дорога гладкая, и будет только один тип человека, чистый, идущий по гладкой дороге, пропадет зло.
В этой лекции описывается конец дней, и то есть в этой главе идет продолжение прошлой главы, и описывается то, что сначала будет наказана эдомская цивилизация и всех последователей Эдома, потом описывается то, что евреи возвращаются из изгнания, исчезновение слова начала. Аналогичные описания конца дней мы встречаем у других пророков. Для чего каждому практически из пророков дается описание тех же самых событий?
Тех же самых событий в смысле описания конца дней, да, то есть сценарий тот же самый. Каждый, правда, описывает именно по-своему это, да, то есть И просто некоторые пророки привязывают это к действию, и тогда это становится, ну, как бы, поучительным в связи с этим действием. А некоторые описывают, мне так кажется, просто, ну, исходя из, вот есть добро, есть зло.
Ну, все главы, в принципе, и пророк Ишаяху, и... они похожи, сценарий идет один. Сначала все плохо, потом будет еще хуже, а потом все нормально.
Ну, давайте пытаемся ответить на этот вопрос.
Я, если можно, тогда уточню все-таки.
Да.
У меня вопрос не в том, что похоже, не похоже, просто то же самое описание, ну вот грубо, то же самое описание конца дней, как это произойдет, что произойдет с еврейским народом, что произойдет с нечестицами, со злым началом, оно то же самое описание идет у разных пророков, которые жили в разные эпохи, жили при разных царях, при разных совершенно обстоятельствах. Одни жили во время первого храма, другие жили, когда храм был разрушен, но они говорят абсолютно то же самое. Для чего? Каждый из этих пророков повторяли то же самое. То есть те, которые увещевают, там, не грешите, там, делайте тшуву, там, раскайтесь, вернитесь к Всевышнему, там, встаньте на прямой путь, не скользкий никакой. Это понятно, потому что эта проблема актуальна для каждого поколения. Но если не меняется все равно конечная точка, к чему мы должны в итоге прийти, зачем каждый раз это повторять?
Хорошо, давайте разберемся в этих аспектах. Первый вопрос следующий. Разные пророки, которые говорят о похожем. Каждый из пророков обращался к людям с другого поколения, как вы правильно отметили, и он говорил на самом деле немножко по-разному. Пророк Ишаяху имел определенную задачу, во-первых, спасти еврейский народ от нашествия царя Ассирии, о чем будем говорить как раз в следующей главе, и имел задачу привести в качестве Машиаха царя Хизкияху и вернуть 10 изгнанных колен. И он говорил о том, что если этого не произойдет, то тогда начинается та история, которая более подробно описана в книге Даниила, 4 изгнания, 4 царства, и та длинная история, которую мы проживаем до настоящего времени. Поэтому пророк Ишаяху касался, на самом деле, поколения, которое жило за 200 лет до разрушения храма. Следом за ним идет пророк Ирмияху, который пытался спасти еврейский народ при разрушении храма от пропажи, чтобы, попав в Вавилон, они смогли бы вернуться ко второму храму. И он говорил немножко другими словами. Он очень немного говорил о конце дней и об окончательном освобождении. Он больше пытался показать Творца в этом мире, раскрыть перед людьми те ценности, чтобы они могли оставить главное испытание того времени, идолопоклонство. Следом за этим идет пророк Йехескель, который находился уже в Вавилоне и был главой поколения тех, кто был изгнан за 11 лет до разрушения храма, кто уже вкусил горечь изгнания, кто уже все понимал, кому пророчество пророка Ирмияху было на самом деле не нужно, потому что они стояли на его позиции. Они-то были людьми Великого Собрания, которые обеспечили вечность Израиля. А пророк Ирмияху в это время находился в Иудее, где были грешники, как в пророчестве о двух корзинах со смоквой мы с вами учили. Одна хорошая, другая плохая. И те, и другие являются нашими предками. В результате те, кто не слушали пророка Ирмияху в Иерусалиме и пришли в Вавилон, там они начали слушать. Благодаря кому? Благодаря ученику пророка Ирмияху, а есть точка зрения, сыну пророку Йехескелю. После этого у нас идут последние пророки Иудеи, которые описывают всплеск, который произошел в этом мире, всплеск света, всплеск пророчества, который произошел в этом мире, через 70 лет после разрушения храма, в конце 70-летнего изгнания в Вавилоне, когда Бог человеку уже слепому, в условиях последней вспышки, которая произошла и была всего лишь 2 года при строительстве храма, описали то, что необходимо знать человеку тьмы. То есть каждый из них, он обращался на самом деле к другим людям, и немножко другое говорил. И мне кажется, что в определенной мере мы с вами это раскрываем и видим, что эти пророки, они вообще имели совершенно разные задачи. Если взять книгу пророка Ишаяху, то в принципе в рамках нашего изучения глав действительно некоторые из них могут показаться похожими, но каждая из них дает нам какой-то определенный урок, какое-то определенное видение состояния человека, его ориентации, его дурного побуждения. Это на самом деле совершенно дополняющие позиции. При более глубоком изучении этих глав, что мы на самом деле с вами и делаем, ведь мы каждый раз, читая эту главу, обнаруживаем там какие-то вещи, которые имеют смысл и значимость даже для нас сегодня в условиях этой тьмы. Предыдущая глава говорила, на самом деле, об Эдоме, о наказании дома. Не для того, чтобы мы сегодня с вами ликовали и ждали, когда, наконец, царство Эдома получит свое наказание. А для того, чтобы мы поняли, как нам вообще среди Эдома в этот момент не находиться. Что нам нужно сделать уже сегодня, чтобы злое начало урезонить, чтобы оно не устремляло нас карабкаться на горы Исава. Наконец, эта глава говорит о радости пустыни, о расцветании всего этого мира, всей этой реальности после превращения в пустыню эдомской цивилизации. Последующие главы будут говорить об утешении Израиля в условиях конца дней. При этом важно иметь в виду, что пророк Йешаяху был, по сути, первым пророком, который раскрыл нам идею прихода Машиаха, идею изгнания. Он был первым, кто об этом говорил. Он был первым. Почему он был первым, мы знаем с вами из 6 главы. Когда царь Узияху оказался прокаженным, когда царь Узияху пришел воскурять в Иерусалимский храм и увидел, что храм перестал работать, в тот самый момент Всевышний избрал пророка Йешаяху в качестве пророка иудеи. В тот самый момент. Он должен был спасти храм, он его спас. Он должен был сделать все, что он может, чтобы завершился исторический процесс прихода Машиаха в дни царя Хизкияху. Царь Хизкияху, как мы с вами будем учить в 37 главе, стал Машиахом, состояние Машиаха коснулось его и отошло. После чего пророк Йешаяху описывает главы утешения Израиля в связи с тем, что нам придется пройти через 4 царства изгнания. Последнее из которых Эдомское, в самом конце которого мы живем, это царство вепря лесного, который представляет опасность на дорогах, которыми мы идем. Я ответил на вопрос?